повторяю, ранее сказанное закрепляю. Помните временную ось, задающую ход событийного времени, одно поколение, другое? Помните временную координату, показывающую, куда устремлены надежды данного поколения, в будущее или в прошлое? И круг, очерчивающий жизнь Святой Руси, конечно, тоже помните. Круг медленно вращается, потому что сегодня не устает воспроизводить то, что было и будет. Сегодня, как вчера и завтра. И вдруг обод временного колеса замыкать круги прекращает, отгибается, и в точке пересечения его с временной осью горизонтальной образуется взрыв. То Петров первотолчок, что российскую действительность непременно изменит. Не сразу. Сначала произойдет мощный взлет вверх, устремление к новому, но не по прямой, в кратчайшем направлении к великой цели, а как велят очертания волны времени, что полукружье собой представляет. Вспоминайте, стиль жизни россиян в Петрово время внешне изменился. Вопрос возникает, насколько прочными были подобные изменения? Может быть, всего лишь поверхностными? Перестанет палка Царева ребра первороссиян считать, хлыст над их головами перестанет летать, и все на круги своя возвратится. Опять Россия в самобытности замкнется и останется на дороге лежать камнем преткновения для общечеловеческой истории. Нет, нет, в Петербурге небываемое бывает. В следующие 20 лет после Петровским лихолетием называемых происходит в России раскол на две власти – иллюзорную и реальную. Иллюзорная власть, не способная изменить историю России, принадлежит Петровым карликам-преемникам, что, замкнувшись во дворцах в театрализованно абсурдной, по сути, и реальной жизни, занимаются престоловерчением. Екатерина I, Петр II, Иоанн VI с Бирном и Анной Леопольдовной, Анна Иоанновна. Это очень опасная игра, но лишь для них и злосчастных их современников. Реальная созидательная власть начинает принадлежать идее, мечте, вере в царя Петра, который непременно сделал бы русский народ счастливым, ежели бы, да кабы. Благодаря мифу о царе-батюшке дело Петрова превращается в государственно образующую силу, сводящую в целое огромный по численности российский народ, организующую и направляющую его думы, его действия. И однако то, что российский корабль не только устоял на плаву, но и вперед по курсу Петром Первым указанному двинулся, имеет и другую причину. Появились реальные носители власти, направленные на созидание. Они были соратниками Петра, россиянами, жаждущими продолжения начатого. Они были птенцами гнезда Петрова, возвращающимися в Россию после обучения за границей. Они стали российскими интеллигентами, теми, кто верит в новую Россию, просвещенную, теми, кому принадлежит весь просвещенный мир, как дар пространства времени за высокие устремления, теми, кто берет на себя ответственность за судьбу своего Отечества и мироздания. В послепетровское лихолетие они попытались связать воедино старое древнерусское с новым общеевропейским, придав Руси России удвоенную силу, и пошли на плаху. Напрасно? Нет, конечно. Благодаря чувствам, мыслям, словам и делам первых российских интеллигентов Петербург оказался на распутье. Можно туда пойти, воплотить мечту о городе для людей, сомасштабном, соответствующем их жизни простой, земной. Пример, весьма достойный подражания, был и есть то вечный Амстердам, царем Петром любимый. Можно пойти в противоположном направлении, продлить борьбу с пространственными и временными безмерностями, пустыней пустотой, что над городом из коней висит, вечностью, что на горожан постоянно глядит, душу леденит. При самообожествлении, свойственном российским властителям, этот путь чрезвычайно опасен, бездну не удержать, поднимется. Можно пойти в третьем направлении, увязав воедино два масштаба – человеческий и Невы исполинской, стать прекрасным градом, в котором воплощен идеал красоты. Эпохи Возрождения, в центре которой стоит человек-титан. Или стать прекрасным градом, в котором воплощен идеал красоты, свойственной эпохе просвещения. Все можно, но то, что будет впереди, укрыто петербургскими туманами».